Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«8.08 в Москве». Сегодня 23 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграме. Заходите ВКонтакте 900... Говорит Москва, 94,8 FM. Вот, так называется. И Телеграм, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, по чуть-чуть тут все настраиваю рабочее пространство. Слушай, так интересно, у нас рабочий компьютер лагает жестко. С точки зрения YouTube, я имею в виду. Прям YouTube поломатый здесь на рабочем компьютере. Я вот, теперь понимаю, что это такое, когда говорят, что его замедляют там, или он сам замедляется. Вот, походу, это здесь происходит. Ну, ладно, пускай. Пускай. Так, значит, что у нас здесь? Андрей здесь, Андрей Пучков, Empty Words, Глеб Урал, 506-й. Савелий, Лиалка, Михаил, Супер Пирославка здесь, Арсен тут, Александр Воробьев. Ну, в общем, давайте все подключаемся, по чуть-чуть. Так, что вы здесь мне пишете? Я ваши ники-то прочитал, а что вы пишете под этими никами? Нет, может, вы там гадости понаписали, я вас сейчас всех забаню, вдруг всякое может быть. Вот ники, вот пошло, поехало, вот еще Дягилев здесь, Егор Б. Везде по РФ говорит, происходит, сервера не обслуживают. Ну, я слышал эту версию, да, про сервера. Близ Шенли здесь. Так, Василий спрашивает по поводу Харрис и Трампа, по поводу их рейтингов. Что говорит, поровну у них рейтинги. Самара слушает, YouTube замедляет, перешел на ваши трансляции из ВК, пишет Вадим. Вот у него, видимо, глючит. Ну, это видите, как хорошо, что у нас есть запасные. Вы вообще везде подпишитесь на всякий случай. Ну, как запасные, они абсолютно одинаковые, да? Просто, ну, так получается, что пока YouTube жив, YouTube является основной площадкой с точки зрения зрительского интереса. Но самое время, мне кажется, подписаться на нас во ВКонтакте. Вот прям самое оно. Там вроде над Капитолием приспустили флаги. Вот это пишет и Михаил, и Сергей об этом пишет. Купайлот спрашивает, давно не слушал, а где Гудошников? А вот чего вы давно не слушали? А вот как не стыдно-то давно не слушать? Ну да, а все вопросы, на все вопросы были ответы раньше. Ну, видимо, вот вас здесь не было. Ну, как так-то, как так? Так, шеф-комендор мне тут еды накидал вкуснятины всякой. Да-да-да, так, это мы проматываем, потому что это с утра смотреть невозможно на этом. А почему вы свою мелодию не сделаете на заставку? Зачем я должен делать? Зачем я должен переделывать не свою заставку? Еще мне не хватало. Я здесь ненадолго. Осталось вот сколько? Всего несколько денечков. И вроде как Алексей должен вернуться. Вот Драпек Сергеевич говорит, есть инсайт, что Алексей в отпуске. Ну, вот он инсайт, не знаю. Каждый верит в то, что он хочет. Знаете, 506 говорит, что наконец-то его выгнали. Не, никого никто не выгонял. А вот, что началось здесь? Не-не-не, ладно. Он просто в отпуске. Следующий понедельник уже должен будет вернуться. Значит, да, по поводу вот Empty Words тоже пишет. По поводу приспущенных флагов. Приспущенные флаги вчера, конечно, много шороху под ночь навели. Сначала все начали распространять одну и ту же фотографию вот где, с каким-то скриншотом из Твиттера, где подпись как раз, что походу Байден все, Байден умер. изначально как-то вот это все, ну, такое, знаете, с душком. Новостюшка, вот какие-то флаги приспущены, кто-то там где-то написал, что Байден умер, и все, вот, судя по всему, действительно умер. Но тут, знаете, вот просто задумываешься сразу в моменте. Если они скрывают то, что Байден умер, подделывают его подписи, говорят, что он работает с документами, что у него крепкое рукопожатие и все прочее. Зачем тогда они взяли и приспустили флаги? То есть они одной рукой скрывают, другой рукой всему миру показывают, что он умер. Ну что за глупость? Это раз. Два, потом стало известно, что приспустили флаги в честь там умершей какой-то конгрессменши, которая вот умерла, и они решили, что надо почтить ее память. А другое дело, что, конечно, все остальное, что связано с Байденом, оно наводит на мысли о там, неком подобии государственного переворота, потому что человек действительно не показывается, Камала Харрис уже хохочет и радуется, что она кандидат в президенты, и его фотографию, где Камала Харрис со Сталин, да, и там, где всех остальных затирают, это я видел. Это хороший мем Байдена, где затирают, отличный. Да вообще, я убеждаюсь в том, что вот на самом деле мы как в гонках NASCAR, только мы на круг быстрее едем. У нас на круг преимущество, они нас догоняют сейчас только. Они повторяют некоторые этапы нашей истории, причем не лучшие. Не лучшие они повторяют. Ну, видимо, каждый должен это пройти. Вот Байден в Форосе, пишет Иван Крылатый. Ну да, да, да. Вот оно. Короче говоря, я думаю, что Джо Байден, хотел сказать, жив-здоров. Просто жив. Про здоров не уверен. Я думаю, что он жив. Он сидит где-нибудь у себя дома. В каком-нибудь Делавере. Или где у него там одна из резиденций. Вот он там сидит и смотрит на это все со стороны, как его отодвигают от власти. На самом деле, уже, я думаю, он полностью с этим согласен. Поначалу не уверен, но я думаю, что сейчас уже согласен, потому что ему как только не пригрозили. Инсайды огромное количество, что ближайшие его соратники от него отвернулись. Потом к нему каких-то советников подослали, которые его смогли убедить в том, что соратники сделали все правильно. Потом, ну, сама Харрис отвернулась. Обама, понятно, вставил нож в спину. В общем, он преданный со всех сторон. Обиду его я, в принципе, мог бы, наверное, даже и понять. Но это не делает всю ситуацию менее странной. С душком, знаете, такой. Ну, вот вчера Харрис уже ночью, ну, по московскому времени, речуху там толкала. Как она собирается делать Америку прекрасным местом для жизни. И типа Байден ей позвонил по телефону. И так наигранно это звучало. Знаете, вот она там: «Вот, Джо, мы слышим тебя, и мы все рады, и я очень рада с тобой говорить. Я регулярно с тобой говорю, Джо. Регулярно говорю с тобой, это вообще прекрасно, мы так любим тебя, Джо». И он говорит: «Я тоже люблю тебя, детка». Как-то так скомканно очень. И все такие: «У-у-у, Джо Байден живой, живой». Скомканная история. Но давайте по-серьезному. Умер он, не умер. Какая кому теперь разница? По факту он умер в тот самый момент, когда отказался баллотироваться на пост президента. Для нас с вами. От него больше ничего не зависит. Он передает свои полномочия. Слушайте, интересно, он вчера передал полномочия по выделению дальнейших, значит, средств, ну, вот из этого фонда, который был выделен, 60 миллиардов, да, на разные нужды, связанные с Украиной. Он передал все полномочия и право подписи Министерству финансов и Государственному департаменту, то бишь Министерству иностранных дел. Все подписи, связанные с Украиной, он передал. Он вообще просто буквально взял и снял с себя эти обязанности. Сказал: «Все, достали. Все, идите вон в финансы и дипломаты, и вы будете решать. Все, я больше к этому никакого отношения не имею». Это означает, что на ближайшие, до января этим не занимается президент Соединенных Штатов Америки. Чем он занимается, спрашивается? Ну, видимо, ничем. Потому что сейчас прилетел Нетаньяху в Штаты. Он таки долетел до Соединенных Штатов Америки. И знаете, кто с ним будет встречаться? С ним будет встречаться Камала Харрис. Камала Харрис будет проводить эту встречу. Слушайте, ну это беспрецедентная история. Реально. Он живой. Ну, по их документам и легенде, все с ним хорошо. Он даже вроде как сегодня, они поняли, что забили тревогу уже, народ уже начали разгонять, что он помер, и флаги там поспускали. Так они начали разгонять, что, значит, сначала врач сказала, все в порядке, идет на поправку, он, значит, великолепно себя чувствует. Хотя до этого даже и не говорили, что он, ну, что ему плохо. Говорили, что у него ковид, но мы знаем, что ковид бывает разный. И по-разному он бывает проходит, особенно сейчас уже, когда вот самая острая фаза-то прошла. И тут оказывается, что у него, ему было плохонько, но сейчас уже хорошо. То есть переживать не за что. И врач говорит, он уже скоро выйдет на работу. И через несколько часов, говорят, он уже вышел на работу. Все, он уже приступает. Он уже начинает, а что так рано? Только что же еще вот вроде болел. Врач говорил, что скоро. Скоро она имела в виду 3 часа? В течение 3 часов? Ну, ладно, хорошо. Но мутненько, согласитесь, мутновато. И Нетаньяху вот будет сейчас встречаться с вице-президентом. Я бы на месте Нетаньяху бы оскорбился. Ну, то есть, при чем здесь вообще Нетаньяху? И при чем здесь Харрис? Потому что, ну, у тебя вообще-то серьезные вопросы стоят на повестке дня. Может быть, даже серьезнее, чем выборы ваши там эти американские. У тебя там война. Америка – твой ближайший союзник, с которыми у тебя есть вопросики, есть проблемки, и ты прилетаешь решать эти вопросы. Со второго раза у тебя только получается, потому что у вас были разногласия, и тебя не принимает начальник, тебя принимает замначальника. То есть Зеленского принимает Байден зачастую, да не зачастую, с каждым визитом, когда он был, его принимал Байден, наговаривает ему сонных нежных слов. А тебя принимает замначальника? Ну да, это кандидат в президенты, но это даже не гарантированно следующий президент. Тебя кто принимает-то вообще? Я бы оскорбился. Если Биби Нетаньяху нас сейчас слушает, возьми на заметку, да? Ну, слушай, тебя в лицо плюют. Имей это в виду. А под шумок, когда он как кот Шрёдингера то ли жив, то ли не очень, можно подписи его накидать под разными документами, потом спросить не с кого будет, пишет гном. Ну, уже вот сравнивают эту подпись его на этом документе с предыдущими подписями. Правда, в той картинке, которая гуляет по интернету, мне кажется, что вот там есть, значит, нынешняя его вот последняя подпись под отречением. И несколько, по-моему, 4 подписи под разными документами с апреля по июль месяц 24-го года. И вот мне кажется, что там, где с апреля по июль, это копипаст. Это вот это просто под копирку. На каждом документе они просто вставляли одну и ту же подпись, которую отсканировали с какого-то. Но если мы будем просто хотя бы с ней сравнивать, они вообще очень разные, эти две подписи. То есть здесь есть ощущение, что 2 разных человека подписывались. Может быть такое. Вполне. Но это как бы на суть дела не меняет. Он уже все, отречение подписал. Так. Нетаньяху кидает Трампа, пишет Алик. Почему он кидает Трампа? Пока я не согласен, что он кого-то кидает. Я тут подумал, что у нас в 90-е можно было поухаживать за старой бабушкой, и в итоге был шанс получить ее квартиру. В Америке можно поухаживать за старым дедушкой и унаследовать президентство. Я думаю, что у нее не получится ничего унаследовать, потому что, судя по всему, идет Камала Харрис во власть. Ну, баллотироваться будет, видимо, именно она от демократов. Уже пошли новости, что она собрала рекордное количество денег за вот сколько? 24 часа она там, грубо говоря, баллотируется, и уже рекордное количество денег за 24 часа она собрала в районе 80 миллионов долларов. Это большие деньги. Потом уже есть информация, что делегаты, которые будут в итоге ее выдвигать, они тоже определились, за ней большинство. Не прям какой-то катастрофический перевес, но большинство. Я думаю, что будет уже она. То есть, все-таки дело Байдена... Байден свое дело сделал, он вот ее выдвинув, ну, на бумаге, заставил их за нее проголосовать. То есть, будет все-таки она кандидатом. Ну, так, наверное, даже и интересней, насколько это будет разгромное поражение. Ну, вообще, я так скажу, Дональд Трамп специалист по избиению женщин, значит, о выборах. Вот ему нравится именно с женщинами как-то бороться, он там может их grab by some интересные места, там еще что-то. Он вот такой, да, с мужиком у него не очень получилось. То есть Байдену, который еще не в Минько был, он проиграл. А женщины раз, два, и все, да, Хиллари нокаут, теперь Харрис, да, иди сюда. Теперь будем еще и проявлять расизм на этом политическом ринге. Я думаю, что здесь тоже у него будет все в порядке. Еще поговорим с вами о том, что нам светит в этой связи. Хочу с вами порассуждать кое о чем. Слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. А можно вернуться к нашей повестке насчет YouTube?
Насчет чего еще раз?
Насчет YouTube.
А, ну вернитесь, конечно, если хотите.
О, класс, спасибо большое. Ну, всерьез воспринимать и обсуждать это тяжело, потому что я не понимаю, насколько все-таки... Ведь это уже ответственные люди какие-то этим, да, занимаются. Получается, реально считают, что от Ютьюба зависит какая-то информационная повестка внутри России.
Да, конечно. То есть, конечно, зависит.
Да, вот. Да, зависит, но не такие же там, не такое же число просмотров, и все равно VPN. Поэтому я вот небольшую юмореску. Я думаю, что это IT-лобби, кто-то создал крутой стартап какого-то нового модного VPN-а, на которые будут всех подсаживать и, соответственно, зарабатывать. Но вот такая юмореска.
Ну да, юмореска, действительно. Если Трамп проиграет с маленьким процентом, будут ли беспорядки, пишет Василий, 100% будут. Причем он даже об этом говорит. У него спрашивали на тех, помните, легендарных уже дебатах, готовы ли вы признать выборы, в случае чего народ Америки очень сильно беспокоится. Мистер президент, готовы ли вы признать выборы? Он говорит, конечно, готов, если они будут честные. Ну, это... Нет, вы готовы принять выборы или... Я готов, конечно, признаю любые выборы, если они будут честные. Ну, мы же понимаем, что выборы, на которых проигрывает Дональд Трамп, они нечестные. Причем, как по его мнению, так и по мнению половины страны. И у них есть основания так считать. Еще с 2020 года. Поэтому, я думаю, да, будут беспорядки. Ну, а здесь уже наша очередь вступать в игру, мне кажется. Если беспорядки, уже можно как-то и порезвиться, постараться. Копайлот, который к нам сегодня, значит, внезапно присоединился, говорит, ого, Алексей никогда не принимал звонки, я не слышал такого. Это смешно. Ну, вот видите, как бывает. Так, интересно, почему генеральный директор, то есть первое лицо компании, может переходить из одной компании в другую, а президент одной страны не может стать первым лицом другой страны? Ну, пока не дошла, вот видите, политическая мысль до такого уровня. Политическая мысль все-таки сильно более консервативна, чем мысль, видимо, предпринимательская. Хотя, я думаю, беспрецедентный результат бы ждал Соединенные Штаты Америки, если бы они сказали, мы приглашаем любого владыку любой страны к нам на пост президента, давайте, надо разрулиться, приходите. Я думаю, их сильно бы удивили результаты выборов. Но мы вчера об этом говорили. Юмореска запахла нафталином. А мне понравилось слово юмореска. Такое оно. Специфическое. Добавляет ноток. Слушаю вас. Доброе утро.
Михаил Сутерпин.
Здравствуйте, Михаил.
Какая же она страшная, эта Кэмэл О'Харрис. Господи, боже мой. Посмотрел ее речь на митинге. Ну, прям антипатия какая-то, знаете.
Вот. Ну, такая. Ну, так, скажите, многие с вами не согласны. Многим она, наоборот, нравится. Ну, в смысле, она такая, да, живенькая, хохотушка.
Да нет, какой-то это фрик очередной. Вот. Помните Георгий Данелли Кинзадза? Угу. Пацаки и Четлани.
Угу.
Ключевая фраза. Ты пацак, и ты пацак. А они Четлани. И вот эти Четлани, мне кажется, уже добаловались, дошли до маразма просто. В общем, Трамп победит, еще раз. Альтернатив нету. А Трамп выведет войска из Украины и будет прилетать Владимиру Владимировичу на Красную Поляну кататься на лыжах.
Ну вот, спасибо. Это, конечно, интересно. Как теория. Я в этом очень сильно сомневаюсь. По поводу Красной Поляны так точно. Может, один раз и приедет с каким-то визитом. Визит я охотно верю. Но то, что он просто такой, все. Все выводим, Правда, что ему там вводить? Они что, вводили туда войска? Они не вводили туда войска. То есть он украинские войска выведет из Украины. Не, ну, я думаю, что президент США все подвластно на территории бывшей Украины. Но так-то да. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что нельзя здесь недооценивать Дональда Трампа. И на самом деле перед Россией сейчас будет очень тяжелая ситуация. Она тяжелая, но при этом, если из нее правильно выйти, ситуация может оказаться поворотной вообще в принципе для нашей истории. Ее можно очень будет интересно повернуть в нашу сторону. И вот я об этом очень хочу с вами поговорить. О том, какие варианты вообще в принципе ждут Россию в случае победы Дональда Трампа. С Харрис здесь достаточно просто. Харрис – это еще более тупой вариант Байдена. Ну, потому что она, правда, да, тупее. Так бывает. Бывает человек тупее. Это не сексизм и не расизм. Как минимум по одной из веток, по индийской, она должна была быть умнее, да? Ну, видимо, вторая ветка победила. Но это и не сексизм тоже, но правда тупее. Ну, не готов человек быть президентом. Наверное, для этого не рожден. Тем более президентом Соединенных Штатов Америки. Она, ну, сейчас ходит по интернету ее легендарная речь. Ее вспомнили, естественно, когда она, давая комментарий, по-моему, телеканалу Fox по поводу конфликта на Украине, говорила, вот сейчас близко к тексту цитаты. «Украина – это страна в Европе. С ней соседствует еще одна страна – Россия». Россия – страна больше, чем Украина, а Украина – меньше, чем Россия. У России больше войск, чем у Украины. Россия напала на Украину. Так что же здесь непонятного? Сказала Камала Харрис. Ну, это такой маленький был урок геополитики и стратегии от вице-президента в свое время, который она всем преподала. Но это, ну, реально, он вот такой вот человек. С ней все понятно. А вот в случае с Трампом, мне кажется, все сильно интереснее, чем мы думаем и чем мы рассуждаем. Вот типа Красная Поляна, лыжи, всех выведет, и значит, мы всех победим. Интересней. Интересней. Об этом предлагаю поговорить, но уже после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». «8.35 в Москве, сегодня 23 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Называется он «Говорит Москва», подписывайтесь на него, пока Ютьюб живой, пока еще вроде не заблокированный, поэтому подписываемся, ставим лайки под трансляциями. Также у нас есть группа ВКонтакте, «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой, туда тоже надо обязательно подписаться, потому что потенциально ВКонтакте становится главной площадкой с точки зрения видеоконтента, трансляции и всего подобного в ближайшее время. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Андрей пишет: «Я за Харрис, чем хуже, тем лучше». Ну, в этом смысле, да. В этом смысле, действительно. Но, правда, у нее есть плюс. Она, по крайней мере, не умирает, как Джозеф Байден, да? Это, представляете, да? Ну, типа... Чем ты лучше президента США? Ну, я жива. Ну, неплохо. Это вообще, конечно, уже аргументы пошли совсем железобетонные в бой. Она относительно молодая. Ей, по-моему, 60 лет или 59. Ну, там, по сравнению с Байденом, вообще очень сильно молодая. И она живая. А это значит, что она-то, в принципе, протянет еще определенное количество времени. Риторику такую, как он, она сможет давить до бесконечности. А его риторика устраивала его единомышленников вполне себе. То есть в этом смысле она, ну, вполне кандидат в президенты. Нормально. Это мы отсюда смотрим, и нам как-то со стороны видится, что ну, явная деградация элит, она налицо. То есть вот это вот кандидат в президенты от демократической партии. Хорошо. Ну, да, можно даже как-то книгу, я не знаю, какую-нибудь написать. Там про последних президентов. Вот знаете, если будет «Карибский кризис 2», Вот от Кеннеди до Харрис, вот такая вот, может быть, книга такой, вот, заголовок. И тот, и другая демократы. Ну, вот, собственно, разница. Налицо в прямом, в переносном смысле. Ну, ладно, вот мне тут пишет кто-то, что... Где это был? Василий пишет. Чего вы к Камале придираетесь? Она говорит хоть простыми и детскими, но истинными. Ну, это классно, когда президент у тебя разговаривает, как в детском саду. Это правда. Во всяком случае, она умнее подавляющего числа современных украинцев, считающих, что их предки выкопали Черное море и что НАТО пойдет умирать за свободу Украины. Но это не про знание, это про убеждение. Вот я вам так скажу. И про выкопали море, и про пойдут умирать. Это меняется в... мгновение ока. Вот так раз, и ты уже понимаешь, что на самом деле никто ничего не копал, и никто не пойдет за тебя умирать. Ну, это сейчас, да, сейчас еще поговорим. Доброе утро. Призвать Путина в США, как Рюриковича. Наша земля, наша великая и обильная, а порядка в ней нет. Приходите, княжите, владеть нами. Да, я вам говорю, они сильно удивятся. Ну, кто-нибудь еще сделает. Мы еще увидим с вами эту новость вот в Иксе в каком-нибудь голосовании. За кого бы вы проголосовали на выборах президента США? Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин. И Владимир Путин выиграет с огромным отрывом, я вас уверяю. Будет доля троллинга в этом, конечно, но и по-настоящему, если бы было такое голосование, я говорю, их бы все это очень сильно удивило. У меня мысль, что США сливаются, и выбор Трампа – это и есть выход из этого конфликта с нормальным лицом. Трамп все будет валить на Байдена, это очень по-простому. Давайте вот по поводу, значит, рассмотрим вариант. Если Дональд Трамп выигрывает выборы, с Камалой Харрис, еще раз, мне кажется, предельно понятно, Камала Харрис – это примерно все то же самое, что и Байден, только немножечко больше будет уходить это все в экстремизм и терроризм, то, что у нас признано экстремизмом и терроризмом, то есть будет еще больше уклон туда. Меньшинства, черные всех, значит, оттенков, латиносы, нелатиносы, люди... Вот всех этих 136 гендеров, вот туда это уйдет очень сильно, будет перекос. И это будет чуть более, ну, адекватно не хочется сказать, вменяемо. Потому что она вменько, в отличие от ее начальника нынешнего. Вот, а так, в принципе, плюс-минус то же самое. Это если бы Камала Харрис. А вот Дональд Трамп, это интересно. Значит, мы продолжаем с... Мы продолжаем воспринимать Дональда Трампа как большого друга России, большого друга Путина, человека, который действительно придет, наберет и все остановит, и главное, он не просто все остановит, мы почему-то воспринимаем так, что он все остановит и в нашу пользу еще и остановит, по какой-то необъяснимой причине он должен будет так делать. И все будет скидывать на Байдена и все прочее. На Байдена он действительно все будет скидывать. Он уже все скидывает на Байдена. Теперь они уже все скидывают все на Камалу Харрис. Кстати говоря, они прикольно придумали. Ну, прям, я не думаю, что это был, знаете, процесс мозгового штурма. Но они сейчас какую формулировку выбрали? Байден кошмар, но Харрис хуже. И спрашиваете, почему хуже вдруг? Почему вдруг вы так? А потому что она-то, в отличие от Байдена, здорова, и она все прекрасно понимала и годами обманывала американский народ тем, что с президентом США все в порядке. Так как они сейчас по факту признали, что он не вменько, теперь они пытаются на нее повесить, что она, будучи в сознании и в здравом уме, просто всех обманывала на протяжении 3,5 лет. Ну, это ладно. Значит, почему-то мы считаем, что Дональд Трамп вот наш супер-пупер друг, и он просто придет и скажет: а знаете что, я валю из НАТО, я ухожу, значит, с Украины больше нет никаких там интересов, я буду к вам, если приезжать и с вами общаться, то только по поводу ваших курортов Краснодарского края, буду там, ну, подарите мне учебник по кубановедению, очень мне хочется узнать что-нибудь такое, в Армавире бы побывал с большим удовольствием и кайфом, ну вот, то есть как-то так будет только приезжать к нам, потому что он наш друг, наш шпион и все прочее. Это все неправда. И это будет выглядеть не так. Если Дональд Трамп становится президентом, он действительно постарается порешать этот конфликт. он действительно постарается из него выйти и все повесить на Байдена. Но Дональд Трамп не был бы Дональдом Трампом, если бы он не попытался выгадать максимально много для себя из любой ситуации. С чего вдруг в рамках вот той ситуации, в которой мы находимся сейчас, ну, мы давайте не будем с вами пытаться простроить наши там потенциальные успехи на фронте, еще что-то в будущее, потому что они будут, когда они, когда случатся, тогда ситуация поменяется, мы будем с вами рассуждать по-другому. Давайте попробуем отталкиваться от того, что мы имеем сейчас. Вот от той ситуации, которая есть сейчас на фронте, везде. Будет примерно такая же она, например, в январе. Ну, может быть, чуть лучше для нас, чуть хуже для них, но без кардинальных изменений я к этому. Потому что, ну, это можно до бесконечности там гадать, это уже будет не прогноз, а гадание на кофейной гуще, это куда-нибудь в другую программу, наверное, все-таки. Хотя, если вы умеете гадать на кофейной гуще, вы это уже делали, пожалуйста, 7373948, мы вас ждем, да? Расскажите нам обязательно. Дональд Трамп приходит к власти, и действительно звонит Зеленскому и звонит Путину и предлагает тот самый вариант, который светился у нас в сети, в американской прессе, когда? Ну, несколько недель назад. Типа, как план Дональда Трампа? План двух ультиматумов. Ультиматум Украине: сдаетесь, садитесь за стол, немедленно переговоров прекращаете, значит, сопротивление. Ультиматум России: немедленно садитесь за стол переговоров, прекращаете наступление, и тогда мы перестаем, значит, помогать Украине. А у Украины, соответственно, мы вам перестаем помогать, если вы не сядете вдруг сейчас за стол. И отсюда ультиматумы обратные, то есть если Россия вдруг этого не делает, мы будем поставлять Украине в 10 раз больше оружия, чем поставляли сейчас, а дуреете, сколько оказывается у нас оружия. Вот такие вот, значит, ультиматумы, немножечко друг другу они противоречат, но вполне похожи на Дональда Трампа. Вот он таким образом садится за стол. Мы такие: ладно, хорошо, давай пообщаемся. Дональд, привет. Я даже не скучала, привет, тебя не замечала, все дела. Он говорит: здорово. Мы говорим: слушай, ну, наверное, давай мы будем с тобой разговаривать. Наши требования, вот ты слышал, в МИДе, области, которые есть у нас сейчас по Конституции, вместе с тем же самым городом Херсоном и городом Запорожье, пускай оттуда выходят. Как вы думаете, согласится на эти условия Дональд Трамп или нет? И какие будут у него условия в ответ на то, что Владимир Путин говорил в Министерстве иностранных дел с месяц назад? Что может потребовать Дональд Трамп от нас взамен, если будут эти самые переговоры именно с Дональдом Трампом? Как он будет себя вести? Вот тут хочу ваше мнение послушать очень сильно. 925-48-94-8 – это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Давайте везде подписывайтесь на нас. Мы уж не знаем, что будет, там, когда этот Ютуб сдохнет окончательно, и какая площадка станет у нас основной. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий. Это Руслан, Красногорск.
Да, здравствуйте, Руслан.
Смотрите, мы на эту ситуацию смотрим со своей колокольни, то есть наш сектор, и мы весь мир не охватываем, если смотреть со стороны всего мира. Угу. Поэтому нам кажется, что наш конфликт самый основной в мире, но для Америки это часть мира. То есть мы входим в весь глобальный мир, но мы не весь глобальный мир. Весь глобальный мир сейчас все взоры направляет на юго-восток, на Китай, Тайвань и так угу. далее. Поэтому Дональд Трамп, он будет смотреть, что там. То есть для него важен Китай первичен, это он доказал свой первый срок. И поэтому какие отношения будут с Китаем? То есть как он нас использует, перемирие, например, перемирие с нами против, вместе с нами против Китая, или наоборот, ему выгодно, чтобы Китай еще ввязался в этот конфликт, и он на Китай будет давить с другой стороны. То есть, мне кажется, все самые основные отношения будут, то есть позиции будут из отношений Америки-Китая. Поэтому надо смотреть в ту сторону. И оттуда уже строить, смотреть, что будет, какое отношение будет к нам. То есть они будут считать нас друзьями, или наоборот, они будут считать нас врагами и добивать уже, как они, ну, и объявляли не один раз, что будем использовать все ресурсы, чтобы добить. Поэтому они торгуются, да, но основное решается на юго-востоке.
Да, ну хорошо, спасибо. Ну, я по поводу, значит, того, что мы смотрим с нашей точки зрения на весь мир. Во-первых, это нормально, что мы с нашей точки зрения смотрим. У нас нет другой точки зрения, да. Но, во-вторых, я не говорил, что зацикливаться надо только исключительно на конфликте между Россией и Украиной. Так уж повелось, что это оказался не региональный просто базовый конфликт. В него вмешана огромная куча стран по всему миру. Кто-то больше, кто-то меньше. Но, тем не менее, их туда замешали тоже, в этот весь конфликт. Поэтому уже тоже говорить, что это только, что Америки, ну, знаете, так, типа, рядом где-то по боку эта вся история. Но это неправда. Но по поводу Китая, мысль интересная, да. Ультиматумами, как известно, с Путиным разговаривать нельзя, но Трамп, безусловно, предложит какую-то big deal, пишет Стас Лока. Вот какую? Что может предложить Дональд Трамп? И что может потребовать взамен? Зе может сказать, окей, мы прекращаем огонь, но нам-то невыгодно, пока не освободим свои земли. Получается, Трамп может договориться с Зе, но не может с Путиным, а значит, будет эскалация и больше оружия для Украины. С другой стороны, есть мнение, что поставлять-то особо больше и нечего. Склады хранения выгребли под ноль, уже дают живую технику из воинских частей. Я думаю, американцы найдут. Если Дональду Трампу надо будет показать, что он здесь босс, и что с ним вот эти вот все игрушки, они не работают, он может пойти и на риск, он может, там, даже если вот прям уже из своих запасов надо будет отдавать, он будет отдавать. Он попробует передавить. То есть Дональд Трамп вообще не так просто, как нам кажется. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Смотрите, а мне кажется, знаете как, он ему обрисует картинку, что Володя... раздавлю. Володя ему говорит, замучишься пыль глотать. Он говорит, я активирую все ваши горячие точки и посмотрим, что ты будешь делать. Ну, так, конечно, к слову. На самом деле, Трамп бизнесмен, он все прекрасно понимает, что Китай вкупе с Россией, это, конечно, весомый аргумент, которым придется считаться. Я думаю, что очередной раз обдурят, будет договоренность какая-нибудь. Единственное, какой ультиматум со стороны Трампа будет, скорее всего, чтобы мы не лезли на рынок энергоресурсов в Европу.
Чтобы мы не лезли.
Чтобы мы не лезли. Будет договоренность, чтобы Европа, это останется американской преференцией. То есть, я думаю, так.
Ну, хорошо, интересно, но это тоже, знаете, это, получается, их условия. Мне кажется, что как раз европейский рынок может стать сладким подарком, как и недавно, да, было в моде говорить, для России. Как раз вот это предложить, да, американцы могут. Могут сказать, слушайте, давайте вот как-то, может, европейский рынок вам вернем, например. Снова будете туда все продавать. Восстановите свои потоки, хоть какие-то. Ну, будете немножечко продавать, может быть, чуть-чуть продавать, может, не так, как раньше. Но начнем с чего-нибудь. Это им это они как раз могут нам предложить. Но в обмен на что-то. Меня интересует вот больше даже не то, что Трамп предложит Путину, как сладкий подарок, как big deal. А какое условие он поставит? Что он попросит взамен? Потому что, честно говоря, он может просить взамен уже хотя бы только на наши условия, которые были озвучены Владимиром Владимировичем из МИДа. Нас-то можно и, не знаете, сахара не добавлять в этот чай. Можно просто согласиться с тем, что тогда выдвинул Путин, и уже будет неплохо. Но я не верю, что вот Дональд Трамп на ровном месте сейчас возьмет и скажет, так, что есть у Путина? Вывод войск, то, что у него в это, Запорожье, Херсон. А где они находятся сейчас, войска? Запорожье далековато, что-то как-то от Запорожья. Ну, ладно, хорошо, пофиг, подписываю. Не верю. Ни при каком раскладе. С чего это вдруг? Просто так соглашаться на эти условия? Нет. На них можно будет согласиться? Можно. Но надо что-то попросить взамен. Аурус попросит, пишет Миша Николаев. Вот это хороший вариант. Вот я ждал его. Попросит умерить отношения с Китаем или попросту его кинуть, пишет Панк 13. Вполне может быть. Вполне может быть. Но на самом деле, да, говорят... Вот много я вижу, что вот, вот Давид, например, пишет. Вот, давайте прям зачитаю сообщение, чтобы не на эфемерное что-то ссылаться, а вот на Давида. Может сказать, Иран меняя на Украину. Россия не поддерживает Иран, а США не поддерживает Украину. Трамп в первый срок топил за Израиль. Трамп, понятное дело, топил за Израиль. Республиканцы по-другому не могут. Вообще, в принципе, американская политика не может не топить за Израиль. Он и здесь будет топить за Израиль. Ну вот, Иран... Очень вероятный вариант размена. Каким-то образом кинуть Иран. Вполне допускаю. Китай? Китай тяжелее. И для нас, и для американцев. Вот сказать, давай-ка ты кинешь Китай, и мы будем снова дружить, тут вот тут надо предлагать. Вот здесь надо будет торговаться. Но и согласитесь, нет ощущения, что мы готовы взять и по первому зову кинуть Китай. Ну, не сейчас. Слишком много сделано с Китаем. Слишком большой путь пройден, чтобы по первому свисту вернуться назад. Сказать, да-да-да, все-все-все-все, ну и вот этот Китай. Где ваш Сан-Тропе? Дайте нам Сан-Тропе. Ну, нет, вот не похоже на это. Но они могут попробовать сыграть в этом направлении. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Вот я хочу сказать, что Америка – это очень сильный и очень сложный хребет, скажем так. И вот эти все проблемы, которые у них сейчас есть, это, знаете, сравни болячкам и прыщам. Им стоит поменять питание, и все это слетит, и будет опять блестеть.
Ну, поэтому вот тут не могу с вами согласиться, нет.
Ну, я с вами, мы же не спорим, это мое мнение.
Ну, да-да-да.
Я считаю, что ничего не изменится. Будет Америка такая система, что с ней договориться невозможно. И это будет, знаете, как бои вот без правил. Или тебя уносят, или ты человека выносишь. И поэтому строить иллюзии я вот не хочу. И, да, допустим, вот если привести пример в рамках нашей передачи, то никакого вывода техники с Украины не будет. Технику с Украины можно будет только вынести. Ну, или вывести вот за трос. А потому что, вот если взять всю историю Америки, это постоянный обман и постоянное использование. Они мастера на эти дела.
Да.
Они завуалируют все, они навешивают лапшу на уши. Причем так грамотно, что здесь многие будут бегать с транспарантами и с этими, с бантиками. И восхвалять это все. Но трагедия вся в том, что Америка сразу обман свой не показывает. Это проходит через года, а может даже через десятилетия. И я надеюсь, наша власть, ну, это мое мнение, понимает это. И если сейчас вот она, когда придет, ну, допустим, Трамп, пойдет на вот эти переговоры, это будет грандиозная ошибка. Потому что последствия вылезут через десятилетия. Но такова ситуация в мире, и мир так устроен, что... Мы можем после вот этого обмана уже не оправиться. Вот лично мой страх именно в этом. Поэтому с ними никакие договоры ввести вообще не нужно. Это просто опасно, понимаете? Это то же самое, что зайти в клетку, там, не знаю, к орангутану и пытаться с ним договориться. Понимаете? А грамотные люди будут смотреть это, что как будто вы разговариваете с кофейным аппаратом. Понимаете? То есть ты пытаешься там с ним договориться, это же безумие. Вот. А еще мое мнение такое, что Трамп ничего не изменит. Ни это, ни Камала вот этот бестолковый, ни вот этот Трамп. Это все куклы, понимаете? Просто одних за веревочки дергают, а у кого-то моторчики стоят с GPS-навигатором, понимаете? Потому что в Америке, еще раз повторюсь, там конгломерация очень серьезная. Там же, понимаете, же не Трамп взял там и решил. Да его вот эти последние события показали, что с ними сделают, если он полезет против системы. А система, еще раз повторюсь, извините, она очень серьезная. Там, если вот копнуть, это целый мир. И там вот так просто никто не сдастся. И у Америки, понимаете, в чем еще вопрос сложный? В Америке нет выбора. Они, может быть, и рады бы, но им нельзя. Потому что если они начнут с нами договариваться, это будет для них поражение. А поражение для них – это катастрофа для многих кластеров общества в Америке. Они не могут себе этого позволить.
Да.
Но это вот мое мнение такое.
Понял. Хорошо. Спасибо. Ну, давайте от обратного по поводу поражения Америки. Поражения Америки не существуют. Это вот мое личное убеждение, что не существует такое явление, как поражение Америки. По крайней мере, для американцев. Американцы ничего про это не знают и не слышали, про свои поражения. Любое их реальное поражение обыгрывается как победа, либо замалчивается. И любая победа возводится в культ, доводится до пика, до абсурда. И становится, ну, просто там невероятного масштаба, затмевая реальные поражения. Яркий пример – это вот Вторая мировая война. И абсолютная убежденность американцев в том, что они не просто победили. Они победили, спасли всех, в том числе и Россию от Гитлера. И они в это верят. Они в это верят. А там пример поражения их – ну, любой последний их конфликт возьмите. Глобально они везде проиграли. То же самое Афганистан. Проиграли. Кто-то говорит о проигрыше. Нет. Говорят о том, что как-то не так войска выводили, но это не означает, что мы проиграли. И то же самое можно сказать про Вьетнам. Вот Вьетнам тоже поражение позорное. Они там проиграли, они об этом знают. Да нет, они об этом не знают. Они только знают о том, что это хиппи были в это время. Вот недавно Тарантино про эту эпоху, да, фильм снимал, там какие-то хиппари, какая-то война, вот ветераны, прошел через Вьетнам, музыка прикольная, там, напалм, все дела. Ну, скорее всего, выиграли, слушайте, ветеранов же мы чтим. Ну, значит, и выиграли. Они не знают своих поражений, они знают свои победы, и даже маленькие победы превращаются в огромные. Поэтому то, что американцы, если будут с нами о чем-то договариваться, проиграют, нет, это неправда. Они не проиграют. Причем это неправда не только потому, что они будут умалчивать, потому что это действительно не будет их проигрышем. А вот про остальное, там, про ниточки и так далее, поговорим уже после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Двадцать третье июля, вторник. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Наши трансляции на Ютьюбе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале. Радио «Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. Везде подписывайтесь, везде присоединяйтесь, ставьте лайки. Так, значит, основная масса американцев знает, что Вьетнаму они проиграли. А я думаю, основная масса американцев не знает, что Вьетнаму они проиграли. Особенно молодых американцев, которые это вот прям не застали. Не знают. Так, американцы уже покидают Европу, иначе так активно бы ее не каннибализировали, не возили бы промышленность к себе. Думаю, с потерей Европы на какое-то время американцы уже смирились. Скорее всего, на весах сейчас Азия. Без Азии американцам не получится реализовать свои планы по реиндустриализации, так что торг будет вокруг степени нашего участия в противостоянии американцев с Китаем, пишет Василий. Я тоже, знаете, вот я уверен, что прицел Дональда Трампа, он на Китае. Он точно абсолютно на Китае. И вот как раз это тот самый момент, которому можно воспользоваться. Сейчас поговорим об этом. Но основная масса американцев знают, это я не дочитал то сообщение, что они проиграли Вьетнаму, не добившись целей, как и в Афганистане. Только им на это плевать. У них все хорошо, они за океаном. Вот если бы война была у них на границах, это было бы другое. Согласен. Но так у них там хорошо на границах, так удобно, всего лишь две страны. По факту. Что, ну, слушайте, очень тяжело организовать так, чтобы война у них была там. Только друг с другом. Только друг с другом. Джо Байден был свергнут в результате государственного переворота, как в банановой республике, заявил миллиардер Дэвид Сакс, кем бы он ни был. Ну, да, по факту так оно и было. Государственный переворот, реально свержение. Сейчас вот раскручивают эту тему, что там 25-я поправка, или что там, не поправка, но, в общем, что пункт, да, когда они могут его официально отстранить через вице-президента, и они ему этим угрожали, это было бы просто впервые в истории. А ему не хочется так войти в историю, явно. Вот быть самым большим неудачником за всю историю Соединенных Штатов Америки на этом посту ему явно не хотелось. Поэтому, да, это государственный переворот. Так оно и есть. Так, можно рассмотреть предложение ухода Штатов из Европы. Пусть предлагает, рассмотрим, пишет Дед Мазай. Если уж из Афганистана бежали при непосредственном участии вооруженных сил, то уж откат от Украины они обставят как надо. Обставят, здесь не сомневаюсь. Саша Зум пишет, что это вроде Джон Рэмбо выиграл войну во Вьетнаме. Я забыл про него, простите. Видите, плохо знаю историю США. Это, да, действительно был Джон Рэмбо. Сергей Чаплыгин, правда, задается вопросом, так для чего же говорить о своем проигрыше? Да, в принципе, незачем. Я к тому, что реальный проигрыш не означает, что этот проигрыш будет означать что-то для Соединенных Штатов Америки. В этом вот проблема. Хотя, на самом деле, не проблема. Просто надо это иметь в виду и действовать, исходя из этой информации. Значит, успешные переговоры возможны в двух случаях. Первый, когда предложение устраивают обе стороны. Второй, когда другая сторона диктует свою непреклонную волю. Сейчас нет перспектив переговоров. В этих случаях, о которых вы говорите, наверное, нет перспектив. Я просто, наверное, не согласен с тем, что переговоры могут быть только в двух случаях. А есть третий случай, когда находится какой-то компромисс, который нельзя сказать, что прям устраивает и ту, и другую сторону, но и сказать, что прям не устраивает, тоже нельзя. В принципе, договорились. Вот этот вариант возможен. Этот вариант возможен. Потому что есть усталость от украинского конфликта эмоциональная в Штатах. Есть обещание все это закончить, есть желание навести порядок. А у нас, есть ли у нас желание его продолжать, я вот не знаю. Ну, я не уполномочен, правда, такие вопросы решать, вообще не уполномочен. Короче говоря, Китай. Я думаю, что цель американцев — это Китай. Они действительно будут пытаться всеми способами, которые у них есть, сдерживать Китай. Они считают Китай своим главным геополитическим соперником и врагом. Потенциальным, с которым просто еще не произошло именно военное столкновение. Оно, может быть, и не произойдет. Может быть. Может быть, бы и произойдет. Но точно абсолютно Китай — это цель номер один. Россия — это цель номер два. В этом ранжировании врагов Соединенных Штатов Америки. И здесь нам не надо расстраиваться по этому поводу, что ну как это так, мы не номер один, мы номер два, почему? Нам надо этим воспользоваться. Что, если это историческая возможность России? Наконец-то отойти с первой линии противостояния. Не идти впереди планеты всей, не пытаться уничтожить, там, разбить Наполеона, разбить Гитлера, положив огромное количество своих людей во имя этой благой цели и выиграть героически, невероятно, со слезами на глазах, но держать победу. Что если сейчас у России есть историческая возможность немножечко полавировать между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Не клясться в верности, не быть братьям навек, навсегда, только так и никак иначе, с одной из сторон этого потенциального конфликта, а наладить какие-никакие, но отношения и между Китаем, и между американцами. Правильно пишет Белкин? Побыть немного американцами? Вот именно. Побыть немного американцами. Американцами в Первой мировой войне. Американцами во Второй мировой войне. Может быть, даже не без того, чтобы в нужный момент присоединиться к победителю, например. Побыть немного американцами, да. Американцы умудрились сделать на этом себе невероятный задел прочности. Такой, что даже вот в нынешней ситуации, когда по факту у страны нету президента, она, в принципе, стоит нормально, уверенно. Ну, может, не прямо уверенно, но стоит и не рушится. Все в порядке у них с экономикой, фондовые рынки не рухнули. Президента нету, прикиньте, нету главы государства, а у них, в принципе, все нормально. И это ведь тоже все заслуги тех самых двух конфликтов. Огромные капиталы, кредиты, на которые они посадили полмира, ну и вот все прочее. Да, у нас действительно есть шанс в этом смысле побыть немножечко Америкой. Но для этого нужно, нужен определенный, конечно, талант. Есть ли у нас такой талант, я не знаю. Россия богата талантами, культурными талантами. У России есть... генетические плюсы, я не знаю сейчас, как это прозвучит, но вот просто в нас заложены определенные качества, которые нам не давали всю жизнь быть американцами. Это и верность, это и лояльность, это и такая какая-то простота человеческая. Воспитание, вот это называет Смит, нам говорит, воспитание не позволит. И Геннадий говорит, ничего не получится, Георгий, в России просто люди честные. Ну вот, может быть, честность. Я с этим совсем с вами согласен, да, это вот, это наши особенности. Но, слушайте, история так подвернулась. Ну, может быть, попробуем как-то ей воспользоваться? Потому что здесь выбирать сторону для России сейчас, ну, это абсурд, потому что ни Китай, на самом деле, ни Соединенные Штаты Америки сторону бы таким образом, скорее всего, не выбирали. Китай чуть больше, возможно, чем Соединенные Штаты Америки, и все равно Китай – это в первую очередь сам Китай. И уже потом союзники, альянсы и все прочее. То же самое и Соединенные Штаты Америки. Так, может быть, и мы попробуем что-то подобное? Почему все время России надо идти впереди планеты всей и со всеми драться насмерть в кровь? Почему именно Россия должна ломать системы, которые устаканились, рушить империи или строить нечто новое, новое видение человечества, за это тоже бороться и проливать свою кровь, ломать свою историю через колено. Почему все время это должна быть Россия? Судьба у нас такая? Это аргумент, согласен. Особенно для нас, он работает на нас, вот мы любим судьбу. Судьба у нас такая, ну типа... Ну что, засучь тогда рукава, да, и пойду, ну, раз судьба-то. Ну, значит, надо, что поделаешь. Значит, Родина зовет. Это все правильно, это про нас, это мы. Мы избранные, пишет Панк 13-й. Мы никогда про себя так не говорим. Но в какой-то степени. Но мы скромные, мы не будем называть себя избранными. Мы такие, ну, мы просто, мы не говорим, что мы избранные. Мы просто говорим, что мы русские, и с нами Бог. И все, просто так, да, по-человечески. Просто мы русские, с нами Бог. Ну, это разве избранность? Ну, что? Ну, он со всеми ведь Бог, да? Ну, особенно с русскими, конечно. А? Но, если серьезно об этом поговорить, ну, ведь это историческая возможность. Мы можем отойти немножечко в сторонку. Можем поиграть в хитрозадость. Да, в хитрозадость. Но можем выгадать себе и время, и ресурсы, и в том числе и отсутствие каких-то конфликтов, потому что и тем, и другим будет выгодно скорее с нами иметь какие-то дела. А у нам есть что предложить и тем, и другим. То есть мы в этом смысле очень похожи на Соединенные Штаты Америки в рамках и Первого мирового, и Второго мирового конфликта. Китай нам прям брат-брат невероятный. Прям вот не разлей вода, ну, не сказал бы. Ну да, мы сейчас с ними в хороших отношениях, в союзнических, в партнерских, да. Но при этом Китай свою выгоду тоже никогда не упускает. Так почему мы должны упускать свою выгоду? Ради чего? Ради нашей убежденности в том, что у нас есть одна сущность и нет никакой другой сущности, что вот мы такие, как есть, и это ничем не изменить. Наша судьба постоянно рисковать своей государственностью, рисковать своим народом, своей судьбой, своей величайшей историей, культурой и всем прочим для того, чтобы мир работал потом по какой-то другой модели, и мы, может быть, даже и в этой модели будем тоже неплохо себя чувствовать, так что ли? И но со всеми при этом сражаться, отстаивать свое что-то. Обязательно, только так может Россия существовать. Ну, слушайте, может, устала Россия, нет уже так себя вести. А, Китай ситуативный союзник во времена СССР, это был главный противник. Ну, никогда это не был главный противник. Но очень, знаете, Китай в этом смысле сыграл. Вот мы сейчас говорим там США-США. Китай ведь именно так себя повел. Китай почувствовал себя там преданным в какой-то момент. Мао Цзэдун, Сталин, Сталина, значит, отстранили. Я считаю, что Соединенные Штаты, СССР сами по своей глупости потеряли Китай в виде союзника в советское время, в советскую эпоху, безусловно, но вообще во времена Хрущева очень много было наделано глупостей. Но и что сделал Китай? Ну, Китай такой, ну ладно, а что американцы могут предложить? И американцы предложили, и Китай оказался с американцами. И за счет того, что он тогда оказался ближе, скорее уже к американцам, несмотря на всю свою, на весь свой коммунизм, несмотря на поддержку там разных всяких своеобразных конфликтов против американцев, в том числе, ну, все-таки как-то он уже был и не с СССР, ну, и до конца тоже с американцами не был. И к чему это привело Китай? Да это привело к Китаю, сегодняшнему Китаю. С заводами, которые производят все на свете. По заказу кого? По заказу американцев это было сделано. На их деньги были построены эти заводы. Это привело Китай к, с его, значит, этими Geely, Tiggo 7 Pro Max Exclusive 2000, которые ездят по улицам не только России, но и той же самой Европы, например, в большом количестве. Это вот все результат действий того Китая. В том числе Китай был в этом положении. Так может быть себе сейчас наша очередь быть в этом положении. И не выбирать сторону раз и навсегда. Как и там, я не знаю, наверняка есть любители животных среди нас. Вот бывают какие-нибудь животные, которые вот пару себе выбирают один раз, а на всю жизнь, знаете, вот. И мы такие же преданные. Мы только так и никак иначе. Все. За Китай там, и двор стреляю в упор. Да, и все. И больше ни за что. Может быть, как раз наша очередь быть похитрее. Макс пишет, уйдем на второй план, потеряем объем рынка по энергоресурсам, займут конкуренты, макроэкономика тесно связана с лидером на политическом поле. Является ли Россия сейчас страной номер один в мире по своему лидерству? Объективно давайте. Нет. Является ли Россия страной номер два по своему лидерству в мире и по влиянию? Уже более спорно, но я бы так сказал, на номер два очень много претендентов. Номер три уже скорее ближе, очевиднее, но номер два очень много претендентов. Здесь и Россия, и Китай, и Евросоюз весь просто, целиком. Все вот это, ну, имеет место. И арабский мир. Там существует Саудовская Аравия, у которой тоже много политического влияния, тоже очень много энергоресурсов. Поэтому, ну, не знаю насчет того, есть ли у нас сейчас бешеные какие-то самое большое лидерство политическое в мире. Индия, конечно, да, Индия тоже здесь. Ну, у России чуть больше все-таки политического влияния, нежели чем у Индии. Я скорее Россию записываю в компанию с Китаем, Европейским Союзом, вот туда, нежели чем к Индии. Россия все-таки ближе сюда. Так у нас получается сейчас, нам не надо, эти позиции можно не терять, можно на них остаться. Можно не бороться за номер один. Пускай они борются за номер один, а мы подберем все, что из них выпадет. Согласен. Звучит не очень. Я согласен. Звучит, как мы, как, вот как-то, ну так не по-русски. Как-то не смело. Мне самому не нравится, честно могу сказать. Вот когда это произносишь, думаешь, да нет, да пошло оно все. И с шашкой наголо. Да, лучше гордо помру в бою, нежели чем буду процветать, наблюдая за тем, как сражаются они. Но с точки зрения государственной политики и потенциального будущего государства, мне это, конечно, глупо, помереть шашкой наголо. Как гамма-самец, пишет Евгений Фоменко. Ну, наверное, гамма уже, да? Это прям гамма-самец. Ну, хорошо, ладно. Нам до омега, главное, там не свалиться. Так все, в принципе, пойдет. Вы представьте ситуацию. Ест США и Китай. Есть, наверное. А то ест США, Китай. Звучит странно. Есть США и Китай против... Если США и Китай против нас договорятся, решат территорию дербануть, тяжко нам придется. А, ну это риск. Это риск, но они не договорятся. Они, у них вообще нету точек соприкосновения, они не договорятся. На чем можно основывать эту договоренность между США и Китаем? Они претенденты на лидерство, и ни одна из стран это лидерство отдавать не готова. Вот когда у тебя идет битва между первым и вторым, там договоренности не может быть никакой вообще. Ну, то есть Соединенные Штаты Америки не готовы проиграть. А Китай очень хочет выиграть. Поэтому нет. Они не договорятся. Но риск есть. Все равно вероятность давайте оставим под этот риск. Так в этом и будет заключаться наше искусство. Вовремя сделать так, чтобы они не договорились. Кстати говоря, Соединенные Штаты Америки пытались вот ровно это проворачивать постоянно. Чтобы мы не договорились с Китаем. И они это обязательно провернут еще раз. Вот сейчас, когда Дональду Трампу будет что нам предложить в обмен на это похолодание взаимоотношений с Китаем. На полный разрыв взаимоотношений с Китаем они рассчитывать не могут, потому что нам сейчас нет доверия к Соединенным Штатам Америки. Мы просто тупо не верим. И тоже понятно абсолютно. Я думаю, что Трамп понимает это. Прекрасно, что мы не верим. Значит, наше доверие надо вернуть. Как его можно вернуть? Его можно вернуть, предложив нам что-нибудь. И вот ты уже предлагаешь, и вот уже как будто есть варианты, и можно как-то нас чуть отодвинуть от Китая. И наша задача здесь. Не сказать, я так ждала тебя, Дональд. О, боже мой, ну, слава богу, ты это все сказал. Я так тебя люблю. И броситься к нему назад в объятия, и смотреть марвеловские фильмы, заедать все это бургерами американскими, уже под американскими названиями, и вернуться там ко всем этим европейским автомобилям, кадиллакам американским и всему прочему. И обожать айфон, слушать там, я не знаю, кто у них там сейчас самый, Леди Гагу или Тейлор Свифт. Вот наша задача не вот это все сделать, и снова кепки USA, да, и снова джинсы, и все прочее. И, боже, благослови Америку. А, ну, не рухнуть к ним в объятия. Сказать, да мы больше обниматься с вами ни с кем не будем. Не хотим обниматься. Давайте разговаривать серьезно. Серьезные ребята, серьезные страны. Так давайте и будем обсуждать по-серьезки. Ну, вот правильно пишет Алекс Поляков. Ну, вот это вот наше. Я прям, я с одной стороны рад, что вы понимаете, о чем я говорю. И рад видеть. В этом смысле вас вот ровно тех, кого и, как мне казалось, я всегда и видел. Подтверждаете просто мои слова. Но, с другой стороны, да что ж с этим можно-то поделать? Вот Алекс Поляков говорит, как это драка и без нас? Ну, действительно, ну мы же. Ну, такие мы. Ну, как так-то? Ну, не может быть. Так, опять обдурят. Мы ж как святые младенцы наивные, пишет Ларек Марек. Ну, хорош быть святыми младенцами, елки-палки. Вот в том-то и дело, давайте постараемся быть похитрее, чем они. Они тупые. Ну, реально, посмотрите на этих американцев сейчас. Ну, это же, ну, это, слушайте, это они нас могут обдурить? Камала? Харрис? Блинкен? Тип, который едет на дипломатические переговоры? В воюющее государство его союзник приезжает и там на гитаре в баре играет, концерт дает. Эти люди нас могут обдурить, реально. Задорнов пишет Анариев. Ну, Задорнов был прав. Но он смотрел просто в будущее. Вот, вот, вот когда они тупые, так это реально сейчас. Ну ладно, там, может быть, республиканцы будут чуть похитрее, чем эти. Но, с другой стороны, надо же пользоваться прямо моментом и здесь сейчас тоже. Это не лучшие президенты в истории для них. Мягко говоря, не самые хитрые. Они не идут ни в какое сравнение ни с Клинтоном, ни с Бушем-старшим, ни с, там, я не знаю, ни с Никсоном, ни с даже Фордом или Рейганом, тем более. Не, вообще даже не рядом. Это вообще не самые хитрые президенты. С ними можно играть. А у нас? Ну, у нас, мне кажется, у власти люди стоят во многом талантливее, чем в некоторые эпохи Советского Союза, чем полностью Хрущев, чем поздний Брежнев, чем вообще там все позднее советское руководство. Ну, там, я не знаю, ну, Андропов, не повезло Андропову долго побыть у власти. Черненко то же самое, понятно. Горбачев. Ну, то есть, есть ощущение, что у нас-то как раз нам в этом смысле чуть больше повезло сейчас с руководителями. Потому что вот оно и пришло время. Или какая драка без нас? Я прям, знаете, представляю, как мы вырядились в красивый фраг и стоим вот, наблюдаем, как дерется обладающий кунг-фу, там, искусством кунг-фу китаец и какой-нибудь здоровый, накачанный америкос. Вот они дерутся, дерутся, и мы стоим, смотрим с крылечка такого, знаете, большой усадьбы, стоим, смотрим за этим, за всем. Попиваем чай, и вот один другому говорит: ну что, Сергей Викторович, пойдем? Давайте, Владимир Владимирович, пойдем. И они скидывают просто пиджак и идут месить. И того, и другого. Просто, а, да ну его, все, будем драться. Я вот прям вижу эту картину. Блин, это мы, конечно. Ничего с этим не поделаешь. Ну, тогда придется, слушайте, жахнуть и бахнуть. Что я вам могу сказать? Тогда жахаем и бахаем. Сейчас у нас новости, потом продолжим. В Москве, сегодня 23 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, ставите лайки по трансляции программы, а как она называется-то, господи, «Утро с Георгием Бабаяном» она называется там, вот. И обязательно подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда можете залететь, друг с другом пообщаться, там вообще весело обычно у нас по утрам. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. А в 14-м нас обдурили, мы сами иногда косим под дурачков, пишет I Believe I Can Fly. Мы же знали, что они готовились, и они дураки еще и признались. И вот мы на правильной стороне истории, поэтому Донбасс домой, Херсон домой, Запорожье домой. Да то, что мы на правильной стороне истории, это понятно, я же не говорю сторону истории менять. Для России правильная сторона, вот тоже, сама формулировка, правильная сторона истории. Она что означает? По идее, правильная сторона истории – это та, на которой, ну, которая нам выгодна. Это же мы же ради самих себя стараемся. Вот это и есть правильная сторона истории. А нам кажется, что мы вообще вот правильную сторону выбираем вот для всех. То есть, если мы там мы многополярный мир делаем, это значит, что мы для всего мира стараемся. Потому что при многополярном мире будет хорошо и американцам на самом деле, и японцам, и китайцам, и бразильцам, и индусам, и всем-всем-всем будет хорошо при многополярном мире. Мы сейчас вот для вас, для всех постараемся и все сделаем, многополярный мир будет всем отлично. Мы строим коммунизм, потому что коммунизм, мы что, мы так освобождаем народы всего мира, да? Мы вообще сейчас для вас, для всех постараемся, всем вам принесем коммунизм, и будет вообще, значит... всем просто великолепно и прекрасно. Но, может быть, просто правильная сторона истории это та, которая вот, на которой, ну, наша история. Для нас выгодная история, это правильная сторона истории. Может, надо перестать думать обо всех вокруг и пытаться всем сделать хорошо. Да, но в отличие от США, мы не лезем в каждую страну с войной ради ресурсов. Так Соединенные Штаты Америки делают примерно, они говорят примерно все то же самое, но делают диаметрально противоположное. Они говорят, мы принесем вам всем демократию и свет, и вообще, и мы контролируем весь мир во благо всего человечества. Но на самом деле делают только все во благо самим себе. И чхать они хотели на все человечество. Им плевать. Там пару сотен тысяч людей здесь, несколько миллионов людей тут положили, зато нефть забрали, еще что-то. И прям 300 с лишним миллионов человек неплохо себя чувствуют в отдельно взятых Соединенных Штатах Америки. Ну, декларируют примерно то же самое. За все хорошее против всего плохого для всех вместе. Но на самом деле все хорошее только им самим. Нет стороны правильной, есть сторона экзистенциальной угрозы для нашего народа, справедливая. Для нас. Для нас, я согласен. Для нас это справедливая сторона. И это нормально. Отстаивать свои национальные интересы нормально. Так принято в мире. Всегда было, всегда будет. Всем хорошо, а мы потерпим. Долги будем прощать, освобождать всех. Похоже на нас. Похоже на нас, Юрий Константинов. Похоже. Матрица какая-то, пишет His Shadow. Наша, да, запрограммированы. Вот как будто запрограммированы на это. Наша поздняя реакция, на мой взгляд, объединяется не очень сильной экономикой. Мы накапливаем ресурсы, потом начинаем действовать. Наверное, тут просто точка не нужна была. Наша поздняя реакция объясняется не очень сильной экономикой. Мы накапливаем ресурсы, а потом начинаем действовать. А я не говорил про позднюю реакцию. Почему здесь поздняя реакция? О какой поздней реакции вы говорите? Вы что имеете в виду под поздней реакцией? Она, может быть-то, и есть. Я, может быть, даже с вами соглашусь. С экономикой, там, со всеми делами. С не очень сильной экономикой это тоже обманка. С не очень сильной по сравнению с кем? С Америкой и с Китаем? Ну, наверное, да. Со всеми остальными прекрасна у нас экономика вообще. Великолепно себя чувствуем. Поэтому тоже, знаете, то, что она не очень сильная, смотря с каким противником надо иметь дело. Выгодно это мантра хохлов. Не все, что выгодно, это правильно, пишет наблюдатель. Выгодно это мантра хохлов? Нет, как раз. Мантра хохлов — это не как у русских и не с русскими. Вот это мантра нынешних хохлов. А вообще невыгодно, потому что выгоднее всего хохлам это с русскими. Невероятно более выгодно, нежели чем с Европой и Америкой. Супер выгодно. Это с русскими, да. А поэтому это как раз выгодно, это не их мантра, нет. Их мантра — это усруся, да? Но с русскими не буду. Вот это похоже на мантру. У нас два МММ было. Вот это нас и характеризует. Пишет Панк 13. Смешная. Ну, причем как? Первый МММ нас обманули. Второй МММ мы знали, что нас обманывают. И поэтому думали, что нас не обманут. Да? Такая была схема. Угу. И нас обманули в итоге. Да-да-да, пришло время нам всех обмануть, забрать назад Европу и кинуть США, пишет наблюдатель. Переговоры, как в комедиях Чарли Чаплина, оделись во фрак с цилиндром и давай в друг дружку тортами кидаться, пишет Дмитрий Катков. А нам бы вот при этом, при всем, со стороны бы на это посмотреть, но пока как-то нет. Это я уже читал. Ну вот, да, по поводу понаблюдать с крыльца за тем, как дерутся другие. Миша Николаев говорит, не, ну мы палку от забора скорее оторвем и по хребту всем настучим. Ну да. Тут, конечно, больше всего на нас похоже. Блин, ничего не выйдет. Не получится у нас полавировать между одними и другими. Ничего не будет. То есть они нас вчера хотели убить, а мы с ними теперь разговаривать будем? После окончания СВО мы должны на них, на всех наложить свои санкции, никогда с ними не сотрудничать, добиваться первенства в мире и стремиться к их развалу. А на второй план это положение... А на второй план, наверное, это поражение, имеется в виду. Это назад в 90-е. Макс, вы очень... Ну, видно, вас так зовут, да? Вот вы максималист. У вас нету просто... Вы не прогибаетесь под определенные вещи. Но так просто не бывает. Это, конечно, прекрасно, да. Они нас вчера убить хотели, а теперь мы с ним... Да, ну так работает человечество, например. Да, что поделаешь. Я буду возвращаться к цитате верховного главнокомандующего до бесконечности, а других партнеров нет. С ними надо как-то сосуществовать на планете Земля. И список вот этих лидеров земных, он не меняется особо. Он остается примерно на одном и том же месте постоянно. Поэтому придется взаимодействовать. Я не говорю еще раз дружить в засос. Взаимодействовать, торговать, там, я не знаю, как-то коллаборировать, еще что-то. Это не означает быть друг другу роднее, там, я не знаю, единоутробного брата какого-нибудь. Ну, вот это вот, ну, не так. Почему нам обязательно надо обниматься? Что за такая дурацкая привычка всех обнимать обязательно? Не надо с ними обниматься. Просто сосуществовать на планете Земля придется. Разговаривать придется. Обсуждать вопросы глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, проблем на Ближнем Востоке. Еще придется обязательно. Без обнимашек. Я надеюсь. Так... Это все эмоции. В политике работает прагматизм, свои интересы, экономическая целесообразность и выгода. По-американски. В политике по-американски работает прагматизм, свои интересы, экономическая целесообразность и выгода. В политике по-русски работают другие факторы. Верность. Убежденность в том, что движемся в одном направлении. Беспрекословная в случае чего вдруг решимость помочь друг другу. Вот это наши тезисы. Вот мы, вот это, ну, верность обязательно, честность. И тут, согласитесь, мало выгоды экономической, какой угодно, вот в этих тезисах. Еще попробуйте, ну, не согласитесь со мной. Да ну, перебор в политике, в нашей, такие тезисы. Перебор, ну, наверное, но это же... Давайте посмотрим на кого-нибудь из наших союзников ближайших за последние там... Ну, давайте вот современная Россия, да, вот Российская Федерация, после уже постсоветское пространство. Давайте возьмем наших самых-самых ближайших союзников на свете. Вот и как мы себя ведем с ними, и как они себя ведут с нами. Ну, там, Белоруссия, та же самая Украина, пожалуйста, которая была когда-то нашим ближайшим супер-пупер-союзником. И мы братские народы и все прочее. Давайте посмотрим на Армению, ту же самую, которую, казалось бы, вообще просто... существованием своим обязана России, как нынешнему современному независимому государству. Вообще, в принципе, существует. Давайте, да, на Казахстан, может быть, посмотрим. Там прямо у нас, да, чертиков выгоды, да, в этом во всем есть, во всех этих отношениях. Там прям очень много выгоды, реально. А где там выгода? А какая нам выгода? Экономическая особенно выгода от взаимоотношений с Белоруссией. Или от взаимоотношений с Украиной в свое время. А от взаимоотношений с Арменией у нас какая была экономическая выгода? В чем она заключалась? Да нету там никакой экономической выгоды. Мы от них требовали вообще простые вещи. Будьте нам друзьями, братьями. И мы вам дадим экономическую выгоду. Мы с вами всем чем угодно поделимся. А вы просто нас не предавайте. Просто будьте за нас. И мы вам все, что хотите, дадим. Просто будьте за нас. Давайте другой пример. Прибалты. В советскую эпоху уже. Прибалтика. Ну да, там одно государство, но тем не менее, да, государство многосоставное и так далее. Прибалтика. Хороший пример. Которая в советское время жила лучше, чем РСФСР. Вообще копнешь, все жили лучше, чем РСФСР. Вот как не это, как не начнешь разговор с историком, который специализируется на советской эпохе, и он тебе обязательно скажет, да, и на Украине жили лучше, чем в РСФСР, и в Киеве жили лучше, чем в Москве, и, понятное дело, в Прибалтике так вообще витрина. Получается, просто будьте с нами, и мы вам сделаем все, что угодно. Вот это наша история. А тезисы про то, что мы не накапливаем ресурсы за счет колоний, так называемых, а наоборот загружаем ресурсы во все эти колонии, это что же туда? Это и правда про нас, это про психологию. Так, отсутствие войны есть экономическая выгода в настоящее время, пишет Дмитрий Катков. Вышло у нас, да, я смотрю, классно сработало. Вот отсюда экономическую выгоду выкачали из Украины, например. Буквально в шаге были от того же самого с Белоруссии. В шаге, в шажочке. Я прям видел это место, где был этот шажочек. Прям вот это место потенциального столкновения, которое не случилось. Благодаря мудрости, на мой взгляд. Кстати говоря, людей с той и с другой стороны, которые вот не были готовы на это все-таки, их не смогли толкнуть друг к другу. Ну, я был прям в этом самом месте. Это было место, причем тоже выбрано неспроста. Это был памятник и музейный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне в городе Герои Минске. Ну, не случилось, но мы были в одном шаге. Ну, вот это вот умеем мы в экономическую выгоду, конечно, потрясающе. Экономика — это не наш народ, я вам так скажу. Ну, вот, да, пора забыть уже вообще. Ну, экономическая выгода, не наша, походу. Я сам тут пытался эту телегу разогнать и не особо в нее верю. Я просто хотел дать вот такую точку зрения на это, на все. Я не могу сказать, что я сильно верю в то, что Россия может вдруг резко стать хитрозадым государством, которое вот умеет лавировать как-то, где-то немножечко смотреть в лицо и врать, потом идти ехать к другому партнеру, точно так же смотреть ему в лицо и тоже врать, и как-то вот это все. Нет, это надо быть англичанином, чтобы такое делать. Я ненавижу англичан, поэтому я не верил в это. Вот сейчас, когда вам это все... Ну, вариант такой, исторический шанс на это, он у нас есть. Может быть, мы просто еще не видели, как Россия умеет в этом. Может быть, с нашей душой русской, открытой и честной, и чистой, и прекрасной, получится как-то не по-английски. И тогда нас это всех устроит. Но вариант такой есть. И надо иметь в виду, что Дональд Трамп у власти, если он будет у власти, это еще не факт, но если вдруг это будет Дональд Трамп, то... Так или иначе придется где-то, как-то, куда-то, но либо хитрить, либо чем-то жертвовать, потому что с этим человеком он захочет договориться, но он не договаривается просто так. А на данный момент, вот на 23 июля 2024 года, диктовать любые условия с позиции силы мы пока не в состоянии. У нас нету таких позиций еще. Это не значит, что они не будут заработаны. В ближайшей перспективе, может быть, не в ближайшей. Но пока вот таких позиций супер-железобетонных у нас нет. Для переговоров со Штатами, естественно. А переговариваться нам мы будем именно с Соединенными Штатами Америки. Трамп Тауэр может быть построить у Кремля. Ну, кстати, знаете, может, он и захочет. Слушайте, я хочу Трамп Тауэр. Ну, ладно, ну, построй. Слушаю вас, доброе утро. В эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте. Да, здравствуйте.
Хотел по поводу Белоруссии
сказать.
Там долго в это время в Минске прожил. И очень много друзей, знакомых осталось, да и родственников там. Не стоит успокаиваться, я бы так сказал. Потому что белорусское общество на данный момент, даже судя по моим близким, знакомым, друзьям, ну, достаточно расколото. Просто, ну, по принципу территориального в основном. То есть те, кто живут поближе к России, это Витебская область, там, может быть, центральная Беларусь, и как бы у тех родственники в России, друзья в России, и, ну, работать ездят многие в Россию. А вот те, кто живут на Западе, это Брестская область, ну, в первую очередь, ну, и остальные там поближе, а у тех все ровно наоборот. Куча родственников в Польше, в Германии, ну, вообще, в принципе, в Европе. И, естественно, все ездят и на работу туда, и связи экономические, родственники все там. И где-то, по моим подсчетам, ну, как бы, чтобы не 50 на 50 так получалось.
Угу. Ну да, нет,
и это на правда. Данный момент, то есть это не 20-й год. 20-й год просто обострилось это все, и вот вылилось то, что вылилось. А это вот на сегодняшний день так.
Да, не, вы правы, абсолютно точно. Расслабляться не, нельзя. Там еще ничего не прекратилось, действительно. Просто сейчас не до этого. Там, кстати, выборы скоро же в Белоруссии. Поэтому, ну нет, спускать-то глаза с Белоруссии точно нельзя. Они еще постараются каким-то образом. Здесь я полностью согласен. 386-й пишет. Переговоры вести с ними, конечно, придется, но мы должны четко понимать, что мы ведем переговоры с системой в маске. Это ключевой момент. В маске какой? В смысле, что мы не видим их истинного лица? Это правда. Да, это правда. Но каждый раз, когда ты разговариваешь с Великобританией, Соединенными Штатами Америки, нужно иметь в виду, что они находятся в маске. Это их деловой костюм. Они без него на работу не выходят. Уже можно было бы и научиться за всю многовековую историю наших взаимоотношений. В маске рыжей обезьяны, пишет Центр. Алексей говорит, второй Майдан не за горами. А украинский вы имеете в виду? Ну, не знаю, может быть и не за горами. Да, что нам с него? Я, правда, не верю во второй Майдан на данный момент. Предпосылок особо нету никаких. Думаю, не созрели еще те люди, способные эффективно начать применять лучшие экономические практики и инструменты опытных капиталистических стран, пишет Борисович. Понимаете, Борисович, мы ничем не хуже с точки зрения опыта капиталистических стран. У нас был небольшой перерыв на 70 лет. Но так-то, в принципе, мы точно такая же капиталистическая страна были, как и все остальные. Абсолютно. И сейчас, в кратчайшие сроки, мы, в принципе, вернулись в игру, приняли правила и нормально по ним играем. Мы просто играем по-другому. Вот как в том же самом футболе. Вот опять я скатываюсь к футболу в итоге. Но действительно есть команды, которые играют в разных, по-разному, у них разные стили игры. И причем эти стили игры, они вот прям им и принадлежат, они по-другому не могут. Бразильцы не могут без Джога Бонито, понимаете, вот что-нибудь такое эдакое выкинуть, финт какой-нибудь, пас пяткой, спиной, плечом, что-то такое, с танцем все, с музыкой в сердце. Бразильцы по-другому играть не могут. Не могут немцы играть в футбол без контроля во всем, без четкого следования тактики, без перепаса, без того, чтобы это все напоминало стройный, классный, мягко работающий механизм. Мотор. Может быть, автомобильный. Не могут немцы по-другому играть. Они могут плохо играть, как плохой автомобиль. Но Opel тоже существует, понимаете? Поэтому, да, ну вот, могут бразильцы играть. Вспомните 2014-е. Это худшее время. Ну, кстати, в 2014-м не так уж и плохо играли бразильцы. Там им просто составу не повезло. Это другой разговор. Стиль, он остается. Ты можешь в этом стиле доминировать, ты можешь в этом стиле всем проигрывать, просто потому что у тебя подбор игроков плохой, но стиль, он останется. Все равно и у нас есть стиль, и у них есть стиль, от этого тоже никуда не убежишь. Стиль надо не просто принять, его надо принять и уважать, и от него танцевать. И иметь в виду, что у других тоже есть стиль. Когда ты выходишь играть против испанцев, ты должен иметь в виду, что они будут играть в контроль мяча. Когда ты выходишь на переговоры с англосаксами в их старом или новом формате, имей в виду, что они будут в маске, они будут хитрить, они будут придумывать уловки, они в нужный момент ваши договоренности предадут, если это будет отвечать их национальным интересам и не угрожать их безопасности. Это надо иметь в виду. Так, а сборная России может и не играть вообще, пишет Юрий Константинов. Тяжело, да, со стилем у сборной России по футболу, это правда. Так в этом наша трагедия, мы так и не научились распознавать их маски, и боюсь, что никогда не научимся, потому что мы просто такие, нам скорее нужно научиться учитывать это. То есть наш стиль — это то, что мы не считываем маски. Ну, тут не могу согласиться. Не знаю, не могу. Разные были дипломаты, разные в разные эпохи, и в советскую эпоху, и в эпоху дореволюционную. Разные были люди, по-разному вели переговоры, И, как показывает практика, все-таки бывало в нашей истории так, что люди, которые ведут эти переговоры, маски считывают и понимают, с кем имеют дело. Поэтому здесь нет. Здесь согласиться не могу. Так, а «Спартак» не может играть в футбол, не проиграв первый матч в сезоне, пишет Александр Второй. Я прямо, знаете, через экран чувствую, что вы плачете. Так в этом и наша трагедия. Это я уже, по-моему, прочитал. Это не пессимизм. Я про то, что о правилах мы узнали в полном цвете недавно относительно тех, кто жил и развивал капитализм. Но мы точно способны и сумеем развалить нечто свое. Оно уже появляется. Ну вот, знаете, это как в том случае, когда американцы приехали к нам с кнопкой перезагрузка, и на ней было написано «перегрузка». Вот так и здесь, да, вот вы все нормально вроде написали, но в итоге вместо «развить», «сумеем развить нечто свое», вы написали «мы сумеем развалить нечто свое». Мы умеем разваливать нечто свое, понимаете? Прекрасно умеем. Вот здесь нам равных нет. Мы так разваливаем, что мама не горюй. А вот развить что-нибудь свое было бы неплохо. У нас есть исторический шанс. Вообще, главное сейчас тоже осознать. Ну, я думаю, что, честно говоря, люди, которые должны это осознать, они это, в принципе, осознают. Момент исторический. Это страница истории учебника, и им надо пользоваться. Им могут воспользоваться, можем воспользоваться не только мы, могут воспользоваться с разных сторон. Но я уж надеюсь, что так как мы русские, и с нами Бог... Это будем мы. Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.